All human rights for all.
Високий ропос жмогу стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Весна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, з вами Єва Берділовська. Ви слухаєте правооборончу програму «Весна», далі короткий анонс її випуску. Огляд подій минулого тижня почуємо у відповідній рубриці «Подія».
Зельцур, наш герой!
Нічого не дарма.
Він не спиниться, я ведаю, Олеся, він не спиниться, покуль Білорусь не стане вольна.
Деколонізація. Як з гэтай тэмай працуюць у Арменіі? І чым падобная розная Беларусь з Арменіяй? Пра гэта пачуем ад Тыграна Амірана ў рубрыцы «Паза межамі».
Колоніальнае прошлое – это глубоко сидзячы звер.
Як пісаць лісты палітвязням на працягу некалькіх год? Пра гэта ў рубрыцы «Каментар».
Первое письмо пришло ад Гундаря. Вам не передаць ту радасць, которую я испытала.
Нитями мы сами. Более за все мы нагадывали с краю Малпоу. Только не дал нас пальмы. Компания имбецилов сорвана пропаленными голосами. Наши пысы и адресы так само были пропаленные. Непроходные подъезды, непроветренные помешканни. Над кожным было реально повесить бы нам все две-три сякеры. Ранее и позднее я намерен сорваться и треснуть по наших карках. Хоть снова же мы до опошника отбавлялись, а у гэта верить. Мы кратались по дворах, радовали план, нашивали в раусах. Катались на утазаках, фотографовались там на память. Нас ведали все собаки, кто из них уже нам отвитался. Мы придумляли себе биографии, посмехались от дерзко у камеры. Персонажу таких мемуаров николи у соправдности не изнавала. Мы сами себе створали отповедных в образу и подобенству, починающих от идеалов, скончающих колером шариков, колером нашего неба, наших вошей, нашего сердца.
Подія.
З вами Єва Бардзілоўска, і тут паглядзім на агляд падзей, які адбываліся на мінулым тыдні. А гэта выстава, прысвечаная Алесю Бяляцкаму, акцыя з нагоды гадавіны смерці Андрэя Зельцера і штомесячная акцыя салідарнасці з Анджэем Пачобутам.
Падзея.
У беларускім доме ў Варшаве адбылося ўрачыстае адкрыццё выставы, прысвечанай кіраўніку праваабарончага цэнтра «Вясна» лаўрэату Нобелеўскай прэміі Алесю Бяляцкаму з нагоды Дня народзінаў. Адкрылася выстава 26 верасня. Выстава ў гонар Бяляцкага – падзея важная для ўсіх беларусаў, кажа старшыня Беларускага саюза ў Польшчы і кіраўнік беларускага радыёрацыя Яўген Вапа.
Адна з тых падзеяў, якія я лічу важным крокам дзеля паказвання праўды, дзеля паказвання змагання і жыцця беларускага народа за сваю незалежнасць, свабоду і шлях у будучыню. І з такой асобай выявай са шматлікіх многіх беларусаў, які змагаюцца, і ось Алеш Бяляцкі, які сваім жыццём, сваім быццём усё зрабіў, паказаў, каб варта змагацца за беларускасць. І добра, што яна ёсць тутай, у іншых гарадах Еўропы, і што будзе, маю надзею, і ў гарадах Беларусі можна будзе глядзець, таму так не выпадкова мне хацелася гэта сказаць. Але важны крок, фільм ёсць вельмі моцны, вельмі добры, і для мяне на бягуча вось пазваніла жонка Алеш, якую я папрасіў, каб яна паралельна глядзела гэтае кіно, і яна таксама яшчэ раз перадавала віншаванні, падзяку, што гаварыла, што фільм дае глядзіцца на адным дыханні, усё так трэба акуратна, памятаючы пра ўсіх менавіта палітвязняў і пра ўсю Беларусь.
Кожная такая выстава, кожная такая вечарына ці акцыя падтрымкі, яно найперш кладзецца цаглінкай нашай беларускай салідарнасці, нашай духовай падтрымкі. Цяжка прагназаваць і меркаваць, ці гэта практычна, у практычным сэнсе, непасрэдна матэрыяльным, дае. Но я думаю, што дае нават тыя імпульсы, якія зыходзяць ад тых людзей, якія арганізоўваюць такія выставы, якія распаўсюджваюць інфармацыю, якія выявляюць салідарнасць у самы розны спосаб ад такіх ось выстаў, якая зроблена вельмі грунтоўна, я ўжо паспеве пабачыць, да, акцыі салідарнасці вулічных, пікетаў, мітынгаў і так далей. Все гэта кладзецца ў падмурак ва ўмацаванні нашай агульнай беларускай салідарнасці. Таму надзвычай важна прыгадваць такіх людзей, як Алесь Бяляцкі, як Павел Северынец, як Мікола Дзядок, як Зміцер Дашкевіч і многія іншыя, якія зараз пакутуюць за ўсю краіну, пакутуюць за нашу Беларусь, якая знаходзіцца фактычна пад акупацыяй, і якія сваімі дзеяннямі яшчэ на волі усяляк набліжалі вольнасць усёй Беларусі. Па гэтаму вельмі важна кшталтаваць гэтую салідарнасць. І гэтая выстава, гэта таксама такая справа, якая кладзецца ў кантэкст вось гэтай агульнай падтрымкі.
Мене звуць Воля. Я прыйшла, таму што трэба падтрымліваць усё беларускае і нашых палітвязняў, гуртавацца.
Чарговы раз, это ж такая радасць. Канешне, гэта такі нелёгкі час, сумны, але можна ўзгадаць хоць такія светлыя моманты, як дзень нараджэння нашага героя, чалавека сусветнага маштабу, чалавек, кейс, якога будуць вывучаць у будучых пакаленнях, у школах усяго свету. Калі вось, наколькі моцны прыклад змагання за свае каштоўнасці, і гэта такі, ну, як бы, не тое, што Нельсон Мандела нашых часоў, но наступны крок, этап. Бачыце, расплата за наша вось гэта спадчыну, змагання з саветызмам, з імперскай Расіяй. І гэтыя людзі, гэта флагманы гэтага змагання. Калі б не было такіх людзей, як Алесь, то не было б і Беларусі.
Вольга Баковска, сябра Рады руху свабода. Гэта вельмі цікавая, значная падзея для Варшавы, таму што Алесь Бяляцкі важны чалавек для беларусаў. Зараз ён у зняволенні, і бясконца трэба нагадваць пра тое, як людзі былі зняволены, у якіх умовах яны сядзяць, што яны ёсць, што мы пра іх не забыліся.
На выставе прэзентавалі дакументальны фільм «Бяляцкі», яго прадзюсар Павел Марыніч.
Алесь – гэта сімвал беларускай барацьбы за волю. І сёння гэтая прэмія, якая яму дададзена, яна кажуць аб тым, што ў свеце ведаюць, аб тым, што робіцца ў Беларусі. Тое, што Беларусь – гэта турма, там, дзе сёння людзі знаходзяцца за кратамі, а гэты прыступны рэжым Лукашэнкі, ён катуе людзей, якія прагнулі свабоды і прагнуць зараз. І мы рабілі гэты фільм, якраз такі, каб данесці яшчэ заходнім жыхарам, нашым суседзям нашай краіны, аб тым, што адбываецца. Тое, што гэта машына рэпрэсій, яна не спынілася, яна толькі набірае свае абароты. Ну і, як казаў Алесь, гэта сімвал той барацьбы, якую ён рабіў ад часоў Савецкага Саюза і працягвае да нашых часоў. І ён не спыніцца, я ведаю, Алеся, ён не спыніцца, пакуль Беларусь не стане вольнай.
Падзея.
А у Вільні пройшов на минулом тидні мітинг у годовину смерті Андрея Зельцера. На акції присутнічали її былые політв'язні.
Зельцер наш герой! Зельцер наш герой!
Бабко Олександр Іванович, 11.06.1984 года. Находился в местах лишения свободы с 1 сентября 2021 года по 16 мая 2022 года. Так как СИЗО был день за полтора, я вышел раньше.
Эту фразу часто повторяли там в изневолении.
Так.
Вы тут зараз со стягом стоите, чему это для вас важно?
Мне вельми важно, со мной шмат было хлопцев по Зельцеру, много оставляли комментариев и...
С вами узневоление? Так,
так у Жозине и так само у Могилёва. Я, как хлопцы стали заходить, только тогда доведался, что забили Зельцера и чего его забили, что взломали двери, застрелили его. Я вельми хвалювался. И было жалко самого Зельцера и так само хлопцев, что они пришли, и девчат, которые, ну, на жаль, я не бачу во время, когда сидели в тюрьме.
Героя Беларуси! Слава! Слава! Слава!
Алена Дедюля.
Вы была полезневолена.
Так.
А когда вы... отбывали свое покарание политично мотивованное, то с вами был кто-то со справа Зельцера, сидел кто-то с вами?
Так, девчат посадили.
Можете вспомнить, как это было, якобы это хвалями, они начали заявляться, ці як?
Ну, вообще, это было вельми страшно, коли их после 47 дней карантину, вот, которые они там сидели, то коли их привели до нас у камеру, то яны не ведали даже, как двигаться, потому что их было у камеры 8-местной 16 человек. И им начали приносить все за 47 дней письма, посылки, передачи. Яны эти испорченные продукты выкидывали, плакали. То есть это было самый страшный для меня день, когда их привели после карантина до нас у камеру. Их 4 человека привели, и было вельми страшно, вельми.
Живе Беларусь! Живе Беларусь!
Я отсидел по Зельцеру, мне пришили уголовное дело, причем вся доказуемая база была на моей стороне, и мне все равно судья выписала 2 года лишения свободы. При всем при этом прокурор запрашивал 2,5, и хорошо, что судья убрала полгода. Хоть как что-то человеческое еще в ней было, но тем не менее она совершила преступление, как и прокуроры, как и все сотрудники, которые работают на Лукашенко.
А у вас были переполненные камеры?
У нас было перенаселение в 2 раза, у нас были запрещены передачи, у нас были запрещены вещи, медикаменты, нас специально заразили коронавирусом. У нас заболел парень, никто на это не реагировал. И так мы просидели с 29 сентября по 15 ноября, начиная с Окрестина и заканчивая Жодино. В Окрестино нас находилось в камерах в 4-местных по 28-30 человек. В Жодино камеры были переполнены в 2 раза. При всем при этом постельное белье выдавалось только ровно столько, сколько нар в камере.
Не забудем, не простим! Не простим!
Удельники митингу запалили знички и усклали кветки каля портрета загинулого Андрея Зельцера. А его выява, как и выявы інших загинулых от режима белорусов, находится каля плота амбасады Республики Беларусь у Литве.
Подея.
У Беластоку каля помніка Єжи Папелушку 25 вересня пройшла черговая штомесячная акция солідарності з журналістом Анджеєм Пачобутом та іншими політзняволеними у Білорусі. Разом з іншими удільниками виказався намісник старшині Союзу поляку Білорусі Марек Занєвський.
Анджей дуже дільний січима і надалі якби є моцний духом, але відомо, що ліки сам потрібні, відомо, що тен час суспензію він зеню, то не заставя свой след, как бы, на ним. И, ну и нас бардзо непокоит. Прежде всего непокоит то, что ему не дают леки от сердца, которых потребует на цодзень. И, ну, то есть порушение всяких можливых прав, поневаж честней, на всяких вензениях, в которых он был, те леки ему давали, то же маем ему давать те леки, есть записано в его карте медичной, так же есть попросту порушенням підставових прав чоловіка, то, що робимо там в в'язниці в Новополоцьку.
Що роблять політики різних плинів у нас у Польщі, європейські політики особливо? Що вони роблять діла визволення політв'язнів у Білорусі і той ситуації? Це ж питання, на яке ми повинні питатися. І писати в громадяні, менавіта громадяні Польщі, громадяні Білорусі, до тих усіх організації потребування хай малими кроками, але нешто зміняється. Де чому ж Червоний Криж хай навідує усіх політв'язнів, хай несе їм лекарства, хай буде допомога з передачами. Ось гете речі, які повинні домагатися від усіх структур.
Живе Білорусь, не живе Польська.
Не вийде, бо вельми цяжкая справа, што беларусы не аб'яднаныя. Палякі пра яго мала ведаюць, і таму пакуль не рухне рэжым, да той пары нічога не будзе.
Скажу, паўтаруся лозунгам нашых паўстанцаў за вашу і нашу свабоду.
Алесь Капуцкі, праворожы цэнтр «Вясна». Нічога не дарма. Усё, што робіцца, усё на карысць і вязням, і набліжае вызваленне нашай бацькаўшчыны. Вось. Было б дарма, каб мы проста тут сядзелі і нічога не рабілі. А так, ну, прынамсі, ну, зразумела, што хтосьці можа падумаць, ну, што зможа зрабіць гэтыя выхады там раз на месяц, там ці болей. Але як кажуць, вода камень тошыць. Людзі гэта бачаць, гэта ўсё разыходзіцца ў медыях. Я думаю, што нашыя сябры, якія там у турмах сядзяць, пакутуюць, яны адчуваюць тую нашу салідарнасць, нашыя малітвы за іх. Вось. Таму не дарма, нічога не дарма.
8 гадоў строгага рэжыму такі прысуд Анджэй Пачобуту. Ён будзе сядзець цалкам гэты тэрмін, як вы бачыце сітуацыю, ці нешта можа змяніцца?
Я думаю, што за гэты час штосьці зменіцца. Ну, не можа быць, каб гэты рэжым столькі трымаўся, гледзячы на тое, у якім стане ўжо знаходзіцца той, хто кіруе гэтым рэжымам. Ось таму я думаю, што нават калі ён будзе пры жыцці яшчэ доўга, то ўсё роўна у свеце штосьці мяняецца. Я думаю, што Украіна прыйдзе да перамогі, хай сабе не так хутка, як хацелася б, але прыйдзе. І гэта вельмі паўплывае і на сітуацыю ў нашай краіне.
У вас ці шоцца ліць пяляцкі, так, што можаце сказаць?
Ведаеце, гэта ўжо не першая яго адсідка. Ён ўжо адседзеў, быў 4 гады ў пачатку 10-х гадоў. Вось. І ён узяў гэты крыж на сябе. І я думаю, што ён вытрымае. Я думаю, што таксама ён гэты тэрмін не адседзіць, а выйдзе, як і ўсе іншыя вязні раней.
На акцыі салідарнасці з журналістам Анджэем Пачобутам ды іншымі палізняволенымі ў Беларусі агулам прысутнічала каля 30 чалавек. Была агучана асноўная інфармацыя па стане Анджэя Пачобута і становішчы палякаў у Беларусі. Акрамя гэтага былі ўзгаданы і іншыя палітвязні ў Беларусі, сярод іх і Алесь Беляцкі, які сёння ў зняволенні сустрэў сваё 61-годдзе.
Спавя
надзея іх унукам і дзецям. Зваротны адлік. Тры, два, адзін. Дзесьці ў гары ударыць гадзіннік. Замонкае, валяцца зніжкі ўніз. Вернися ў дзяцінства мяне.
Радыёпрыёмнікі настроены на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Слухайце праваабарончую перадачу «Вясна» па-за межамі.
Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. Дэкаланізацыя. Як з гэтай тэмай працуюць у Арменіі? І чым Беларусь падобная і розная з Арменіі? Пра гэта распавядзе сённяшні госць. Знаёмімся з ім.
Я Тигран Амирян, я из организации, которая называется Cultural and Social Narratives Laboratory, CSN Lab. Эта организация находится в Армении. Наше основное и пока что единственное место – это Ереван, Армения. И в основном мы занимаемся исследованиями памяти, мы делаем memory studies, но при этом мы работаем с большим комплексом проблем, да, вот поэтому у нас организация так и называется, социальных и культурных нарративов. То есть мы пытаемся заниматься актуальными культурными и нарративами и теми нарративами, которые волнуют наше общество. Как-то анализировать эти нарративы и пытаться найти ответы на вопросы, которые ставит общество.
Таким чином, темы, якими займаецца Тигран Амиран, гэта дэкаланізацыя, гістарычная памяць, культурныя наратывы. А ці Беларусь падобная з Арменіяй?
На самом деле, все, наверное, постсоветские страны похожи, и у нас есть очень много общих точек, да, потому что у нас общее колониальное прошлое, советское прошлое, да, но при этом нужно, наверное, сказать сначала о различиях, потому что для армянского общества достаточно сильно работает несколько травм. То есть это несколько колониальных историй, которые накладываются друг на друга. Часто даже люди, да, не могут различить, о какой именно колониальности идет речь, да, о советской, а это идет речь о Российской империи, об Османской империи. потому что Армения и армянское общество — это люди, которые выжили после геноцида, в общем и целом, да, и до сих пор продолжает жить семейная память, память тех, кто выжил, пережил геноцид, и эта семейная память настолько сильна, что иногда затмевает вот эту коллективную память о советском прошлом, то есть это еще больший нарратив, да, вот, но при этом сам процесс приобретения независимости Армении, который начался сразу после распада Советского, или параллельно с ним, да, с распадом Советского Союза, это был как раз деколониальный процесс, процесс приобретения собственной независимости, который продолжается уже на протяжении 30 лет. И борьба гражданского общества и попытка гражданского общества и одновременно десоветизация Армении, и одновременно попытка освобождения от тех или иных нарративов, которые исходят из России, есть, собственно, работа по деколониальности, которая ведет все гражданское общество Армении, и как раз наши проекты пытаются включить не только правозащитников, исследователей, которые заинтересованы этой темой, но еще и художников, потому что этим еще и искусство, современное искусство армянское занимается, да, попытка переосмысления советского прошлого и попытка понимания, что такое эта независимость, где граница этой независимости и вообще как быть в этой сложной ситуации, когда мы из, значит, советского прошлого сразу погрузились в конфликтное настоящее, которое до сих пор продолжает этот конфликт армяно-азербайджанский, в общем-то, быть актуальным, да, и травмировать дальше людей. И, к сожалению, чем дольше этот конфликт длится между двумя странами, между двумя государствами, тем больше понимания, что как раз это тоже является своеобразным наследием колониального прошлого, что все конфликтные точки были заложены уже в период пребывания внутри Российской империи или Советского Союза, да, вот. И что после распада Советского Союза этот конфликт также контролируется, можно сказать, да, Россией. И разрешится этот конфликт или не разрешится, тоже решает Россия. То есть очень часто, когда мы встречаемся с нашими европейскими коллегами, партнерами, они глубоко сочувствуют нам, армянам, но честно говорят, что они ничего не могут сделать, потому что это не их зона влияния. И когда мы говорим про зону влияния, нужно учитывать, что после, значит, приобретения независимости Армения одновременно погрузилась в другую зависимость, экономическую. Здесь мы попали, в первую очередь, в экономическую зависимость от России по решению некоторых политических сил, которые были во главе, значит, армянского государства долгое время. И все практические ресурсы отданы России, да, проданы России и не контролируются самой Арменией. С другой стороны, мы попадаем в зависимость именно из-за военного положения, потому что Армения, как государство, находящееся постоянно перед риском военного вторжения, военного конфликта, на ее территории российские военные базы, которые, казалось бы, как партнерская страна, должны защищать эту страну. Но, как показывает практика, это военное присутствие России, оно вовсе не для того, чтобы они нас защищали, а это их собственное нахождение в регионе. И, естественно, от этого военного присутствия мы как бы не можем избавиться, потому что бесконечный шантаж, да, и манипулирование, что если мы уйдем, вас уничтожат. А кто уничтожит? Другая страна, где тоже есть российское присутствие.
Армения і Беларусь, серед іншого, має шмат подобних речей, лічить Тигран Аміран.
Я думаю, що у нас дуже багато похожих речей, іменно вот не може бути у нас сейчас на даний момент різного типу політичного правління, да, в Армении, Армения, которая стремится больше к демократизации своего общества, демократизации политической арены. Не всегда ей это удается, но на самом нужно говорить о том, что это общая, как бы, да, цель, куда двигается эта страна. В отличие от Беларуси, которая погрузилась вот в эту автократическую вот, значит, систему, разные политические системы, но общество и общественное представление о прошлом и о будущем, они очень часто совпадают. А совпадают именно в том, что очень часто мы видим некую ностальгию старшего поколения по советскому прошлому, да. И когда мы пытаемся проанализировать, в чем заключается эта ностальгия, мы видим, что это ностальгия по силе, по власти, да, которая будет рационализировать пространство, то есть подчинять это пространство и нормализировать. Мы видим, что это глубоко раненое общество, которое на протяжении долгих десятилетий находилось вот именно вот в этой ситуации нормализации, в ситуации, когда мы сегодня вот говорим про пропаганду, да, что здесь пропагандистские месседжи, там пропагандистские месседжи. А представьте себе 70 лет находиться внутри вот этой пропагандистской машины, и это очень сложно от этого избавиться. И с этим нужно работать детально, с этим нужно работать каждый день, с этим нужно работать с разных точек зрения, исследовательское, художественное и так далее и тому подобное. Потому что колониальное прошлое — это глубоко сидящий зверь, это глубоко сидящая вещь, которая очень глубоко внедрилась в память людей, в представления, в желания людей. И деколонизация — это не одно решение. Это долгая работа, образовательная работа, культурная работа, которую как раз вот мы частично делаем.
Тема деколонизации связана и с культурными правами.
Сейчас мы очень часто видим некие неоколонизационные процессы, да, когда, значит, ну, например, для Армении это очень актуально, для Беларуси немножко в другом, думаю, контексте, когда идет массивное, активное распространение русского языка, российских медиа и так далее и тому подобное. Да. И вот здесь как раз мы должны говорить о культурных правах. О культурных правах и защищать права людей в Армении, граждан Армении, да, и их право пользоваться их языком и иметь культурную среду, которая доступна для них, и культурную среду, которая, значит, не апроприируется. Вот, то есть наша работа по адвокации, да, культурных прав — это как раз работа против апроприации любой. И здесь уже речь идет не только о россиянах или русском языке, или России как таковой. Неоколониальность, она идет с самых разных сторон. И мы часто видим, что просто вот, если говорить про городское пространство, бизнес поглощает старый город, да, уничтожает. Это своеобразно вот одна неоколониальность. Российские мигранты, которые оккупируют все пространство, значит, своими анонсами, культурными мероприятиями и прочее. Это языковая апроприация, экономическая. То есть вот работа по защите людей, граждан, когда им грозит вот этот риск апроприации. Mm-hmm. Апроприация, а это означает не инклюзивности, да, это означает, что они ограничены в своих возможностях участвовать в той или иной части культурной жизни.
Тигран згадує, що російські мігранти, які бігли від війни, себе у Армении не називають мігрантами.
Это очень интересно, что Россия, у которой есть достаточно долгая история миграции и несколько миграций, да, вот как только, значит, устанавливается советская власть. И сейчас, вот, когда мы видим, что люди бегут именно от политической власти, при этом все равно они избегают слова «миграция», и они не хотят быть мигрантами. Они пытаются сочинить какие-то новые слова. Да, вот сейчас очень модно слово «релоканты». Они релоцируются. А релоцироваться — это очень, очень как раз имперское высказывание. И здесь такая, знаете, двойственность наблюдается. С одной стороны, кажется, они против своей власти, и они бегут от этого политического режима. При этом весь язык их и как бы весь культурный жест, да, он насквозь пронизан именно вот этой имперскостью. Даже вот в выборе слова, которое самоидентифицирует их, да. Значит, почему релоканты? Потому что они меняют просто локацию. То есть они не воспринимают новую страну как другую страну, как другое государство, как другую культуру. В их представлении они просто временно поменяли локацию, но не стали мигрантами. Это связано как раз с их восприятием нас, вот стран, в которые они уезжают. Потому что долгие десятилетия, три десятилетия последние, в сознании всех россиян мигрантами были мы, а не они. Мы их мигранты, и поэтому в их представлении они не могут быть мигрантами в нашей стране, потому что они выше этого.
Російські емігранти не вживають слова «вимушені емігранти», відзначає Тегран.
Вони всячески намагаються ізбігати цього слова. І от ці слова, які достатньо тематично окрасні, у них є вынуждені переселенці, біженці, політичні біженці, економічні біженці. Всячески намагаються ізбігати цього. І потім потрібно учитывать, що діло не в тому, що як це називається, а що ці люди роблять взагалі. І от наша основная роль нашей организации, наших активностей в том, чтобы задавать им вопросы. Хорошо, вы хотите заниматься здесь какой-то культурной активностью, да? А о чем это ваша работа, да? Контент, в общем, тема, что вы затрагиваете, какие темы? Вы говорите об Украине и об украинцах, которые стали жертвами вашей страны. Вы говорите о России как о стране, где жестокие репрессии по отношению к свободе слова и вообще к любым свободам. И, наконец, третий мой вопрос всегда. Вы говорите о сложной ситуации, военной ситуации, в которой находится моя страна. Если на все эти три вопроса ответ отрицательный, если они не говорят ни о чем из этого, получается, что они просто туристы или же просто... Люди, которые пытаются заниматься своим бизнесом, то есть они пытаются апроприировать пространство, но ни в коем случае у них нет рефлексии, хотя бы публичной рефлексии, да, о том, что происходит, что очень важно не только для нас, да, для общества, которое их принимает, а также для большого российского общества, чтобы оно видело, что часть их населения все-таки продолжает эту рефлексию над происходящей ситуацией.
Наприкінці просим Тиграна Амірана передати привітання нашим слухачам по-армянську.
Անչափ շնորհակալեմ այս ինտերվյուի համար եւ հուսամ մենք հայկական հայ հանրությունը եւ Բելարուս հանրությունը վերջի վերջո կապոգաղթանանք եւ կլինենք ազատ և հպարտ քաղաքացիներ մեր երկրներում, ոչ թե արտագաղթելով և լինելով այլ երկրներում խոսելով ապագաղթացման կամ ժողովրդավարության մասին. Я сказал, что очень благодарен за это интервью и надеюсь, что у нас и армянского общества, и белорусского получится быть нормальными гражданами своих стран, которые увидят демократическое, честное государство, а не только говорить о деколонизации или демократизации наших стран, находясь в изгнании или в других странах.
Это была размова с Тиграном Амираном, представником организации CSN Lab, якая находится у Армении и занимается исследованиями памяти и працює с темами социальных и культурных наративов и деколонизации.
Коли раптом тебе опанує отчай и подастся, что гине улюбленный твой край, поспешайся за город, причаши перед выходом чуб. Едь туды, где звенить комарыная сграя, где болото булькоча, русалки спевают там у леса за талькой, шукай старый колосов. Шарашку брав і промовляв, усе ще буде. І у злым 35-м, 7-м, 8-м, 9-м, коли страшно было повертаться до хаты, наши прадеды чхали сюды у благословенную глушь и шли туды, где звенить комарыная сграя, где болото булькоча, русалки спевают, там знаходили мир и спокой для сневеранных душ. Березинский лес, березинский лес, тут топень не рассея, ни яки, ни крест, тут своя добродать, тут своя.
святые на иконах с усмешкой. Березинский лес, Березинский лес, тут топили у трыхве, кто со сброей полез. Ты беда, что сошли короли, а на месте их пешки. За поспехи наших заводов, курс рубля, серьга-сектор и охову природы, и за все, чем богатый наш край, и огожий. И нехай наши площади, покуль что не наши, нехай нас у свете называют white russian, хрен ему в очи. Все одно мы тут господары. Чарницы дебор, чарницы дебор, ну на что мне Париж твой, потом, монсеньор? Тут проблема, что слой один, а чарница у навозе. Чарницы дебор, чарницы дебор, застаюсь я сбирать, студмуа, монсеньор, а у Париж, ну хиба на коляды. Коли тебе, дружа, накрыя чай, и подастся, что уже распродаденный край, поспешайся за город, снайди старый колосов дуб. Тальковский дуб, Тальковский дуб, и в радости, в смуток тут дядька Якуб руку чарочку брал и промовлял: усё яшчэ будет. Тальковский дуб, Тальковский дуб, и у радости, у смуток под им дядька Якуб у руку чарочку брал и промовлял: все яшчэ.
Коментар.
З вами Єва Бердзяловська. Ось уже 3 години підтримує сім'ї політв'язнів і досилає листи їм волонтерка Оксана Шарамет. Спочатку вона це робила непосередньо у Білорусі, а після притягнула справу з Литви. Розповіла більш подробязно сама Оксана білоруському радіо «Рація». Послухаємо.
Я почала писати либо в 20-му, либо в начале, ну, наверное, в конце 20-го года, 2020-го. Когда мы поняли, сколько политзаключенных получают уголовные сроки, то есть сначала это было много административок, и мы уже тогда начали писать, но тогда еще это просто были люди, задержанные по административным статьям. После того, как мы поняли, что есть люди, которых задерживают не на сутки, а на более, без предъявления обвинения, то есть мы еще не знали, какие сроки будут. Тогда мы дворовым
волонтерка
чатом...
Оксана Шарамет додала, что зараз больше эффективной стала менавіта адресная допомога сім'ям політв'язнів, поскольку большинство листов не доходит до адресата. Вот ее меркование.
А я тем часом все равно нагадываю, что писать листы
политв'язням
важно,
важно их подтримливать, бо некоторые листы все ж доходят, особливо у сезон. Адресы политзаключенных можно шукать на сайте правооборонного центра «Весна». На этом я, Ева Бердзяловская, с вами развитие.
Бросили в чат, и каждый прислал просто три цифры, и рандомно получил своего, ну, друга по переписке. Я таким образом получила 3 фамилии, которым, ну, с этого началось все, я начала писать. Мне достался Гундель Владимир, Никита Дранец и еще один парень, который был задержан в Питере. Но было невозможно узнать, как в Питер наладить связь, контакт. Я в чате извинилась и попросила, чтобы кто-то из ребят взял этого парня. И все, я начала писать. Ответа не было долго, потому что я пробовала много разных вариантов, о чем писать. Очень большой был путь начаць напісаць первае пісьмо.
Якраз, можа быць, вы падлічылі таксама, колькі агулам за гэты час, ужо за 3 гады вы напісалі лістоў і колькі адказаў на іх прыйшло?
Я не считала, получилось как. Я вначале писала и не подсчитывала. Просто отправляла письма, не фотографировала ничего. То есть, ну, как-то не думала об этом, что это надо каким-то образом сохранять. Вот. Потом, когда ответов не было, и когда я была, состою в чате, ну, вот, где мы пишем политзаключенным, вот, мы обменивались впечатлениями, ну, как опытом, у кого получилось достучаться, и у кого получилось написать и получить ответ. И, ну, сейчас, если сколько, просто прикинуть можно приблизительно. Первый год был самый активный, когда я писала. Я писала в неделю по 3-4 письма. То есть, если это полгода, грубо говоря, ну, пусть это будет там 200 писем, да, например. Мне пришло 3 ответа. 3. Но эти ответы были, то есть, ну, я писала не только Гундарю и Никите, а я писала еще и другим людям, история которых тронула меня, и которым мне казалось, я могу найти какие-то слова для них.
Что вам запомнилось как раз с этих отказов политвязням?
Это вот за первые полгода я получила 3. Первое письмо, я уже не жила дома, но адрес оставляла домашний. Один адрес оставляла свой, а один адрес оставляла, где мама моя прописана. И первое письмо пришло от Гундаря. Вам не передать ту радость, которую я испытала. Мое письмо пришло одно из первых, которое пробилось до него вообще от всех. Те слова, которые он написал, мне были очень приятны. И после, ну, я нашла форму писем, которые все-таки пробились. Я решила, я не писала. Вначале ты пишешь слова поддержки. Ты пишешь, что мы вас помним, мы вами гордимся, какие-то слова. И ты понимаешь, я вкладывала открытки, наклейки, я вкладывала конверты, марки. То есть, ну, такое письмо объемное получалось. И эти письма с открытками не дошло ни одно. Отдельно открытка не дошла, ну, возможно, и куда-то она дошла, но не дошла до адресата, скорее всего, потому что ответа я не получала.
А зараз за межи, ти маете, ти бачите некие способы подтримки политвязням? Зрозуміло, что, может быть, листоваться уже стало тяжей.
Я, находясь в Литве, я тоже первое время писала письма, не дошло ничего, ни одного письма, но я поддерживаю связь с родными Владимира Гундаря. Я их нашла, и они нашли меня, они мне написали письмо со словами благодарности. Мама Никиты Дранца написала мне письмо, потому что родные делились в письмах, что обо мне и о моих письмах. Я писала им истории о цветах, цветочные истории. Я рисовала рисунки прямо в письме и об этом цветке рассказывала историю, легенду. Но в каждой из них было что-то очень интересное и очень близкое нам всем. И, ну, знаете, как про Чиполлино, да, то есть вот все понимают, но если вчитаться, понимают еще больше. И такие же истории я находила про цветы. Ну, я назвала свои письма «Цветочные истории». И на меня вышли родные, и я с ними до сих пор поддерживаю связь. Об этих людях я знаю, что с ними происходит, я чем могу, я им помогаю. И только таким образом моя помощь сейчас политзаключенным, ну, не говоря о том, что акции, которые, возможно, мы тут делаем. Может быть, вы слышали, я вот, ну, в день политзаключенных, вот 21 числа, я делала акцию в Вильнюсе с льдинками, с сердцами, замороженными во льду. То есть, как тает этот лед, так тает их жизнь там. И льдинок было сделано по количеству политзаключенных. И вот у нас была акция большая в Вильнюсе. В том числе каждому из политзаключенных это посвящалось. И чтобы люди, проходя мимо, понимали, что происходит. То есть я не перестаю о них думать. И чем могу, по крайней мере, поддержка родных на сегодняшний день. Это моя помощь.
Волонтерка Оксана Шараметин додала, что зараз больше эффективной стала менавіта адресная допомога семьям политвязня, поскольку большинство листов не доходит до адресатов. Ось є міркування. А я тим часом все одно нагадую, що писати листи політв'язням важно, важно їх підтримлювати, бо некоторі листи все ж доходять, особливо у СІЗА. Адреси політзняволених можна шукати на сайті правооборончого центру «Весна». А на цьому я, Єва Бердзіловська, з вами розвітуюся. Зустрінемося про тиждень на вольних хвалях білоруського радіо «Рація».
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Весна. Правооборонча передача на білоруському радіо «Рація».
Я з тих, що ніколи болі не прийдуть додому. Арештований повторно, артикул відомий. Осуджений тройкою в осені. У 37-м виводили по одним. Звичайно, під вечір і лбом до стіни. Без речів, які там речі. Долонь до плечей і празнули звери, як вечка. Ніхто з нас ще не ведав. Наперді вечність. Что вам еще раз повести? Что вам еще раз повести? Мати померла за немцами у Менску. В 43-м поховали я на Кальвары. Лепшее место для смерти. Брата застрелили просто на улице. Не тем раз месяц меня реабилитовали. Хоть я мерковал, что не светить. Кольки было вас сотни, тем уже тысячи. Снищили голос, из памяти стерли обличи. Творы, имены, а застались личные. Купала и колос. И полтора анонимщика сгадлит часом нас на дяды и на радовницу. У всех, кто замолк на заужды молодым литераторам, поэтов, прозаиков, критиков, перекладчиков. Привет вам, ваши гетто! С нашей вязницы протягивайте нас романами, пьесами, вершами. Пишите замест, усим докажите, вы лепшие. Все, что на топытах, с нас не вырвались лепшие. Одной же мы станем давать правдивые свершени. Одной же мы станем давать правдивые свершени.